По воскресеньям мы изучаем Евангелие от Матфея, сегодня будет 23 глава. И вот изучая Евангелие, мы видим, что Иисус, Он к одной группе людей более строго относился. Мы видим, Он как бы принимал проституток, там, взяточников, этих сборщиков налога, в смысле ел с ними, да, а люди, которые вроде бы были религиозными, не были такими, да, вот как фарисеи, книжники, он был строг с ними. Почему? Потому что они зачастую лицемерили, да. И вот это говорит о том, что если вы сейчас сюда пришли, и вы обременены грехом, и вы каетесь внутренне, то это хорошее место, Иисус вас не прогонит, да, он как бы трости надломленные не переломит, да, он исцелит, восстановит, это любовь Божия, да. Но если кто-то из нас здесь все давно уже вроде бы верующий, а только на словах, только внешне для людей, а внутреннее лицемерие, себелюбие, грех, то Иисус строг к такому. И вот эту такую главу мы будем сегодня разбирать. Религия – это хорошо, христианство – это хорошо, но очень много бывает негативных вещей, которые Иисус обличает. И во всем случае, та группа, там, сборщики налогов, или вот эти вот религиозные книжники, фарисеи, задача для Бога одна, чтобы, являя свою любовь, чтобы мы получили прощение грехов, но не просто получили прощение грехов, но чтобы не оставались в этой грязной жизни, а освящались, жили в новой жизни. Это цель Бога. Не просто нас простить, омыть, но чтобы дать вот это новое сердце, полюбить чистоту, правду, святость и так далее. Вот. Давайте я прочитаю с 1 по 12 стих. Матфея, 23 глава. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учителем. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставники, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». На Моисеевом седалище, Но вот это как бы седалище, да, это вот седалище, но это образы говоря, это не обязательно какое-то там кресло, стул, это имеется в виду вот положение, которое фарисеи и книжники заняли. И ихняя цель была, и Бог им доверил эту цель, да, их цель была учить людей истине, словами и примером, помогать людям духовно, помогать людям тянуться к Богу. Вот как Моисей, он вел людей из рабства греха, он вел их в свободу. И вот задача фарисеев, книжников, первосвященников, Бог дал им вот эту позицию, да, вот это Моисеевы седалище, чтобы они вели народ к святости, к свободе в Боге, да. То есть вот это седалище, это место, это положение, которое Бог дает, это от Бога. Мы можем сказать, что вот эти фарисеи и книжники, которые сели на этом седалище, образно говоря, у них как бы была преемственность. Это седалище Бог им дал. Бог им дал это, да? Это, и у них была правильная теология, Иисус говорит. То, что они говорят, вы делаете. У них была правильная теология. У них была преемственность, у них была правильная теология. Почитать их книги, во всем есть духовный смысл, во всем есть прям вот глубина, все. Но на делах они так этим не жили. Книжники, фарисеи так этим не жили. Им нравилось быть религиозными, внешне быть духовными, на людях, да, но сами они лицемерили. Они все, Иисус говорит, вы все делаете больше для людей, чем для Бога. Показуха такая. И вот в религии, в христианстве есть такая опасность, да. Показуха там, да. Вот у них, то есть, воскрили бы, что такое воскрили? Это, в принципе, Бог сказал, чтобы делали такие там кисточки в числах 15-28, и это как бы, чтобы напоминало им о заповедях Божьих, да, вот, Бог сказал. Потом хранилище, это такие или кожаные сумочки, или такие коробочки, и Бог там тоже им сказал в Ветхом Завете, навяжи на руку, ну, это как заповеди, навяжи, на глазами напиши, и вот даже современные иудеи вы видели, вот такие вот коробочки здесь навязано, как бы заповеди Божьи, как бы, да, конечно, это все хорошо, вот эти коробочки навязаны, но это не должно быть только внешнее, это не суть, суть главное, чтобы сердце повиновалось заповедям, сердце любило Бога, сердце любило ближнего, чтобы это не было просто религиозная показуха. И они любили вот почетные места. Понимаете, когда человек становится духовным, знающим Писание, у него есть искушение, потому что люди начинают уважать, тянуться, спрашивать, идти за советом, и человек, вот этот такой учитель, он может потерять, а что, для чего это, и он может начать нравиться, что-то его зовут такой учитель, наставник, сядьте здесь, пожалуйста, вот придите к нам в гости, вот мы особенный ужин там. Люди тянутся к духовному, да, и они тянутся к таким людям, которые знают Библию, и у такого наставника, да, у него есть опасность забыть, что он Богу служит, он людям служит, и превратить это все вот в такое тщеславие, о, какой я значимый, о, как меня на первое место посадили, а что-то здесь меня на первое место не посадили, что-то мне не нравятся эти люди. И вот такое вот начинается переживание, наставник, это приятно, да, когда к тебе так относятся, это хорошо, но и в этом есть искушение, и вот и у фарисеев все это превратило в человеческую славу, а Божью они, получается, не искали. Все делали для людей. И вот это есть опасность. Будучи, делая какие-то посты, там, религиозные обряды, ограничивая себя в чем-то, да, нося, может, какую-то странную, неудобную одежду, и все это все равно делать не для Бога, а для человека. Вот так вот происходило, так происходило. Они возлагают бремена тяжелые. То есть они учат и говорят все правильно, но у фарисея и у книжника у них не было желания на самом деле помочь человеку, да, и просто чтобы далеко не ходить, вот на нашем примере я по себе знаю, что бывает такое искушение, что я как человек, который должен помочь, хочу помочь человеку духовно, я должен, ну, быть внимательным к своему сердцу, потому что там тоже может эта гордость, да, человек приходит с трудностью, с проблемой. И у меня иногда бывает желание просто сказать, как правильно. Ну что ты, вот же написано, вот я так делаю, а ты что не делаешь? Ну и как бы так от него, чтобы он отстал от меня. Вот так написано, все, какие проблемы, да? Но у меня иногда бывает, нет желания помочь этому человеку. Вот я так делаю, и ты так делаешь, все, какая проблема? У меня нет желания ему помочь. Я даже могу, у меня может быть искушение смотреть свысока на такого человека. То есть, конечно, мы должны говорить. И фарисеи правильные вещи говорили, но мы не просто должны говорить, наше главное желание помочь человеку, а не просто сказать какую-то умную вещь, и все скажут, о, вот это да, как он сказал, там, раз там, там тысяча лайков, там, перепосты, там, ничего себе, да. У нас должно быть желание помочь человеку, да, да, это бремя, да, борьба с грехом духовно, в какой-то степени это бремя, но и мы должны помочь, а не просто вот нагрузил, ну и все, давай, это твое дело, да. Вот и фарисеи, они, книжники, они могли много правильных вещей сказать, ну, пальцем бы не пошевелили, чтобы на самом деле помочь бедолаге. И вот иногда человек, он ищет сострадания и помощи, да. Он несет это бремя, ему тяжело. Вот, и для нас важно, чтобы мы как бы от него не открещивались какими-то правильными вещами. Правильные вещи, они нужны, говорит. Но главное, чтобы вот это сердце было. Понимаете, о чем я говорю? Мы иногда любим давать хорошие, правильные советы, да? Мы иногда даже даем советы хорошие, любим давать. Мы даже сами это не попробовали, да? Вот те из вас родители, мамы, да? Вы знаете, как вам иногда давали советы женщины, которые детей не имеют, да? И мужчины, да, дают, да. Да, я видел это со стороны, это выглядит, что человек, он уверен, что вот сейчас вот так вот надо делать, какая проблема, вот так вот надо делать, и все, вот же написано, да. Человек на самом деле не понимает, я знаю больше этого человека, я знаю, что у него есть свои как бы проблемы, и ему можно тоже сказать, ну вот что, вот так написано, ты что не делаешь, да. Но он это не видит, зато видит в других, и вот ему о проблеме сказали, и он раз, о, сейчас я мудрость вам скажу, вот так вот надо делать, да. И вот так иногда бывает такое искушение, такое с фарисеями происходили, они на все могли сказать, как правильно, но не было вот этого желания на самом деле помочь, и зачастую они сами это не делали, просто говорили хорошие, правильные советы. Они, ну заметьте, они сидели на Моисеевом седалище, это их положение, оно как бы было Божье. Это не сами они взяли. То есть у них была преемственность, понимаете? Они сидели на Моисеевом седалище. Они правильно говорили, у них была правильная теология. Но Иисус их обличает. Иисус их обличает. У них вот это только внешнее получилось, а внутреннее сердце не лежало Богу. Хотя правильная теология. Учитель, учитель они любили, да? Учитель, учитель, да, наставник, наставник. И здесь Иисус говорит, отцом никого на земле не называйте, только один Отец Небесный. Да? 9 стих. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Это ясно? Все мы братья, да, все мы братья и сестры. Так не надо называть, так не надо это принимать, это тоже не надо. Это, конечно, не относится к семье, там, к детям, это не относится. Это относится уже вот к взрослым людям, которые вот столкнулись с религией. Иногда мне люди, ну, не только мне говорят, пастор, да, вот. И, кстати, кто-то может возразить, ну а как же никого не называть отцом, никого не называть батюшкой, ну а как же вот Павел-то, он же там говорит, что у вас 1000 наставников, но немного отцов, я во Христе вас родил. Но вы поймите, Павлу было важно показать свою любовь, свою заботу и показать им, что он не просто какой-то проходимец, он столько сделал, Бог его использовал в этой жизни. И поэтому он так говорит. Но Павел, он никогда не позволял, чтобы его называли там святой отец Павел. Никогда его так не называли. Он бы не принял это. И в первом веке это не было распространено. Это было неправильно, потому что Иисус вот это четко сказал. Иметь вот это, они вот любили это принимать, учитель, пастор, да. Ну, конечно, когда, если вас в церкви кто-то спросит, а кто у вас пастор, конечно, вы скажете, вот пастор там, пастор Костя, да, вот. Это мы не скрываем, и Иисус не скрывал о себе, да, но этим не надо как бы ставить это главное, не надо за этим как бы титулами гоняться. В какой-то степени, я вот как пастор, в какой-то степени, я сел на Моисеевом седалище. Моя задача, Бог меня призвал учить, помогать вам возрастать духовно. Бог дал мне эту власть. В какой-то степени я сел на Моисеевом седалище, но я не должен, но я здесь самое главное, я должен быть как слуга, да. Я не должен вот, о, там, смотрите, я пастор, какой я молодец, там, да. И поэтому я людям, когда такое начинается, я людям говорю, зови меня по имени или зови меня просто брат Костя. Вот так вот. Это будет более правильно. Это серьезно. Я понимаю, что люди пытаются из уважения, но нет. Мы все братья. Все нормально. Мы все братья. Мы равны в этом плане. Одна сестра из Африки, она удивлялась и со мной делилась, говорит, что вот в часовню приходишь на конференцию, и это необычно, что вот пастор тут с проводами что-то возится, стулья расставляет, залез куда-то под стол, включает розетку там какую-то. В Африке такого никогда не увидишь. И я подумал, это хорошо, что в часовне у нас вот так вот просто. Пусть люди увидят, что я пастор, по моим словам, по моей жизни, да, чем я просто вот буду говорить. И если вы заметили, когда человек сюда приходит, ну, я ему не говорю, здравствуйте, я пастор Костя. Я просто говорю Костя. Пусть он потом, когда надо, это увидит. Мы должны относиться как слуги друг к другу. И не вот, а видите, как в религии и даже в христианстве это происходит, люди начинают вот за титулы хвататься, и люди так на них уже смотрят, вообще к ним не подойти, и все. Это Иисус бы резко бы это обличал. Иисус бы это резко обличал. Иисус бы это резко обличал. Это Иисус терпеть такого не мог. И он обличал вот этих очень жестко лицемерие вот этих книжников фарисеев. Больше из вас да будет вам слугою. То есть, да, Моисеево седалище, то есть это есть власть, да. В церкви есть определенный порядок, власть, субординация. Это есть, да. Но этим нельзя кичиться, не в этом суть. В том, что если я сел на Моисеевом седалище, то я стал еще слугой еще большему количеству людей. Я стал еще больше, по сути дела, мне еще больше ног омывать, по сути дела. Вот это самое главное, я должен это не забыть, да. Вот это самое главное. Иисус так жил, а иногда вот так произошло, тогда, в той религии, в нашей современной религии, иногда происходит, что вот эти вот титулы, эта важность, это противоречит духу христианства. И, конечно, потом идут нарекания на христианство тоже, когда вот те, кто сидит на Моисеевом седалище, они начинают так себя вестись. Отец, наставник. Иисус говорит, кто принижает себя, тот будет возвышен в конце концов. Вот быть осторожным, да, вот когда мы общаемся, мы все братья друг с другом, не подумать там, особенно если вы считаете себя более духовным человеком, можете наставить, быть осторожным, не подумать, как бы, да кто ты такой, да, вот так, чтобы мысль такая не пришла, да почему я тебя должен слушать, да. Быть всем слугою, если мы хотим настоящего величия. Вот величие Иисуса было в том, что Он стал всем слугою, пожертвовал своей жизнью за нас. Вот это наш учитель. Вот Его, это наш единственный наставник, по сути дела, учитель. Проблема в том, что люди начинают называть других людей учителями, наставниками, отцами, потому что они не верят в силу Христа. Они не верят в то, что у них есть доступ к Богу через Христа. Они не видят Христа, а человека они не видят. Поэтому легче назвать наставника человека, которого они видят, чем назвать наставника Христа. Ну где этот наставник? Как я его услышу? Ну что он мне ответит? Что он мне ответит? Как я с ним могу контакт наладить? А вот этого человека я вижу, да? И все. И если я как священнослужитель потакаю вот этому, то я мешаю этому человеку приблизиться к Богу. Я ставлю себя посредником. А кто я такой? Грешный человек. Вместо того, чтобы человеку перевести к Богу через единственного правильного посредника Иисуса Христа, который сделает гораздо лучше. Да? А если я начинаю присваивать вот эти титулы, чтобы ко мне люди так обращались, люди спотыкаются из-за этого. И вместо того, чтобы иметь веру в Бога, они просто надеются на человека. А в этом нету благословения, в этом проклятие, даже Библия говорит. Вот, поэтому это очень серьезно. А вот эти вот фарисеи, учитель, там, ну, быть всем слугой. Это трудно, но надо смотреть на Иисуса. Поступок Иисуса, подвиг Иисуса, он вдохновляет. Он был царь царей, да? Он уж он-то мог принимать все поклонение, но этот все отложил и стал служителем грешников, омывал ноги и, самое главное, отдал всю свою жизнь за грешников, за нас грешников. Он отдал всю свою драгоценную жизнь. Жизнь грешника, жизнь меня грешника казалась для него важнее, чем его жизнь. Вот так вот. И вот его любовь, вот оно, служение, ты откладываешь себя для блага другого. Вот это высший путь, вот это красивый путь. Да? А мы по природе, мы даже можем использовать религию, чтобы сохранить себя, чтобы возвысить себя. Иисус это резко обличал. 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». 13 стих, да? «Сами не хотите, других не допускайте». Обратите внимание, у них была преемственность Моисеева. Они правильно учили, но сами они не были спасенными. Они не были спасенными. Они сами не входили. И те, кто с ними связывался, тоже не входили. Но у них было положение, понимаете, потому что люди, ну как так же, это же Моисеево седалище, это же Богом назначено, это же не просто так, да? А вот так вот бывает. А вот так вот бывает. Горе, горе, горе. Очень важно все смотреть на все через Библию, а не через человеческий опыт. Люди нас могут впечатлять. Люди нас могут впечатлять. А Иисус такому скажет, это горе. Мы там восторгаемся, а Иисус скажет, это мерзость. И Иисус там в 15 главе, в 12 стихе, он говорит, ну вот что делать, если вот такой, ну это же Моисеев судача, да, что делать? Иисус им там говорит, оставьте их. Иисус-то говорит, представляете? Вот откройте со мной Матфея 15 глава, с 12 по 14 стих. 15 глава, с 12 по 14. Тогда ученики его, приступив, сказали, знаешь ли, что фарисеи, услышав все, соблазнились, ну, обиделись. Он же сказал им в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вот представляете, фарисеи, это была официальная религия. У них были такие мантии, и все, они так выглядели хорошо. Учитель, 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 учитель. Иисус говорит, это не мое растение. Ну как же не мое растение? Это же, они же потомки Авраама, они же сидят на Моисеевом седалище. Разве Бог не ты им дал эту власть? Да, им была дана власть, но они коррумпировали эту власть. И сами не спасаются, и других не спасают. Оставьте их. Если пойдете за ними, очень себя повредите. Вы никуда не дойдете. Спасения не будет. Оставьте их, Иисус говорит. Оставьте. Ну, понятно, фарисеи не полюбили Иисуса. Ну, понятно, они не полюбили. Меняться-то они не хотели. Меня называют наставник, а Иисус что-то меня наставником не называет. Я думал, сейчас Иисус придет, он скажет, фарисеи, вы молодцы. Вы молодцы, а он, получается, нас обличает, а блудницы и сборщиков налогов особенно что-то не обличает он. Что-то такого мессии мы не представляли себе. Нет, я думал, вот я прямо сейчас в царстве с мессией сяду, а тут что-то вот как-то так, да. И фарисеям это не понравилось. Обличение, оно болезненно. Особенно, если ты уже как бы знаешь много о Библии, ты религиозный, а тебе говорят, что ты вообще это дьявол. Это серьезно, это больно. Но лучше, конечно, это услышать. Это лучше услышать. Иисус здесь не церемонится. Вот эти люди, которые все знали, да, он им говорит, горе вам. Вот так вот бывает, братья и сестры, вот так вот бывает. Ученики-то подошли, Иисус, ну ты же их как бы обидел. Они тоже не понимали, как так. Они обидятся Иисусу, а они, ну, власть они имеют, и они такой положение. И даже ученикам надо было подготовиться к этой мысли, их надо оставить, если они хотят быть спасены, их надо оставить. Это трудно, это необычно. Ну, как же так, это же Моисеево седалище. Да, это Моисеево седалище, да, они правильно говорят, но как они живут, вы так не живите. 14 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения». Долго молились они. Знаете, я ничего не хочу сказать, но я в своей жизни я встречал людей, которые долго-долго молятся, и в основном они все какие-то странные люди. Что-то было с ними непорядок. Я ничего не хочу сказать про то, что долго молитвы – это автоматически. Ну, просто как-то, да. Вот они долго молились. И вот своей набожностью, да, долго молятся, все-таки они на улице даже молились, идет, раз остановился, помолился, и все думают, ох, какой молодец, духовный, прям о Боге размышляет, не то, что мы тут все картошкой и помидорами занимаемся, он к Богу тянется, да, наверное, он духовный, если я его прошу помолиться, он помолится, наверное, Бог ответит, если он ко мне придет в дом, наверное, как-то Бог благословит мой дом, ну, такой человек долго молится, да, вот так все выглядело, да, вот. И здесь говорится, поедаете дома. Что происходило? Вот люди, особенно вдовы, да, вдова, она ей трудно, да, в тех времена, она потеряла мужа, хозяйство, все, ну, он не был, как сейчас, женщинам гораздо труднее было. И вдова, она тянулась к Богу, и она могла немножко как бы за все хвататься, потому что у нее такая сложная ситуация. И они особенно как бы смотрели на этих людей, фарисеи, которые там, предлагали им духовные советы, молитву там им предлагали. Они приглашали таких книжников, фарисеев в дома, готовили еду там из последних своих средств, давали пожертвования этим учителям, вот этим вот фарисеям. Все давали, потому что они казались, вот если я посвящу свою жизнь этому человеку, да, он такое важное дело для Бога делает, наверное, Бог и меня благословит. И фарисеи это знали, и они этим пользовались. Но на самом деле они не Богу служили, они служили себе. Им нравилось то, что им приношения дают эти бедные вдовы, да. Им все равно было, что ей и так тяжело, а я еще с ней буду забирать. Они об этом не думали. Они думали, мы делаем Божью работу. А на самом деле, это не все не для Бога дело, а на самом деле они любили деньги. Вот и все. Любили деньги, почет на первых местах, чтобы они были, чтобы их вкусно покормили. И люди говорили, о, спасибо, хорошо, что ко мне в дом пришли. Это большое искушение для человека, вот религиозное, это большое искушение. Да? Деньги, вот эта вот слава. И фарисеи им пользуются. И Иисус говорит, вы поедаете, посмотрите эти вдовы, зачем вы у них собираете приношения? Не так еле-еле, концы с концами сводят. Зачем вы это делаете? Вы примете серьезное осуждение, вы лицемеры, вы лицемеры. Вы позорите Бога, вы позорите истинное учение. Горе вам, книжники фарисеи, горе вам. Дальше, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим себя». То есть, все там старались, там обратили какого-то язычника в веру в единого Бога, там, посмотрите, он там был такой-сякой, а теперь в единого Бога верит, там, ну, вообще, там, вот, но... Так как фарисеи, вот они, свое учение, вот это лицемерное учение, оно передавалось и этому бедолаге, который вот только уверовал, только-только бы ему приобщиться к истине, да, он встретился с этим фарисейством, да, и он подумал, ну, вот, наверное, религия-то, она в этом, и Бог, вот он, наверное, такой, наверное, да, и этот человек, он еще дальше становился от Царства Божия, понимаете? Есть люди грешные, да, они далеко от Царства Божия. Но есть люди грешные, которые попали в фарисейство. Потому что, понимаете, в чем дело? В чем в два раза хуже? Потому что грешный человек, он, в принципе, знает, я иду в ад. Ему нетрудно это. Он может ничего не сделать с этим, но он знает, да? А фарисеи, нет. Он идет в ад, но он не признается. Он никогда не признается. Да ты что? Нет. И все люди со мной, они правильные люди. И получается, одно дело, ты знаешь свою ошибку и признаешь ее, а другое дело, ты знаешь... не признаешь свою ошибку, ты еще далек, и ты еще в худшем положении. Одно дело, ты идешь в неправильном направлении, не знаешь, что идешь в неправильном направлении, а другое, ты идешь в неправильном направлении, и всем говоришь, что это все правильно, следуйте за мной. И это хуже становится. Поэтому религия, вот такая лицемерие, такое фарисейство, мы знаем из примеров, оно может повредить. Оно может повредить. Духовная гордость, она более страшная, наверное. Она более страшная, потому что ее труднее ее распознать. 16-22. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храму, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклонится жертвенникам, то ничего, если же кто поклянется. Если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенник клянется им и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Что больше, золото или храм? Но так как фарисеи, понимаете, вот они были сребролюбивы, там говорится. Они любили, да? И они незаметно для себя, у них тоже в теологии такое произошло. То есть, золото важнее, чем храм, да, потому что, ну, золото, как же, ну, это же золото, ну, понятно, что золото важнее. Вот они, чем на самом деле сердце у них жило, тем оно, в конце концов, и выдавало. И поэтому, если ты золотом поклянешься, да, ну, для них золото как бог стал, да, то это вообще, это ужасно. А если ты храмом, ну, как бы, ладно. Понимаете, такое, почему это такое произошло, да, что золото для них стало важнее? Да потому что они были сребролюбивы, у них, они запутались сами. Что больше, жертва или жертвенник? Они бы сказали, жертва больше. А почему бы они сказали? Ну как, это же моя жертва. Я там заплатил за эту овцу, там сколько там, 15 тысяч, я это пожертвовал для Бога, ну это, конечно, важно. Ну, то есть они были сконцентрированы на своей жертве. Знаете, мы в христианстве иногда служим Богу, но мы так напрягаемся, мы так стараемся чем-то пожертвовать Богу, но мы так напрягаемся, что мы потом циклимся, думаемся, хвалимся, что мы сделали для Бога, потому что мы такую жертву сделали, но кто-то должен об этом узнать. Да? Это так важно. И вот фарисеи, они забыли, что жертвенник освящает жертву. Они думали, раз они пожертвовали, ну, это самое важное, да, вот если ты жертвой поклянешься, это ужасно, да. Ну, жертвенник, ладно. Но жертвенник-то освящает, понимаете? Вот я просто, давайте к нам применим поближе. Вот мы приходим сюда, поклонение, что такое поклонение здесь? Вот мы здесь пели песни. Это не просто так, это жертва хвалы. Аминь. Это святое, это тайна, это поклонение в духе и в истине, да, это важно, да, жертва хвалы. Но есть искушение про себя так сказать. Ну, я такой молодец, в воскресенье каждое воскресенье хожу, на поклонение не опаздываю, как некоторые, пою, вот. Это моя жертва вот для Бога, вот я вот такой молодец. Да, это хорошо, да, но надо не забыть, что... Это хорошо вот так вот жертвовать, да, приходить на поклонение, но жертву это надо не забыть, что самое главное не то, что вот я пою Богу слава, спасибо, а то, что у меня есть доступ к Богу, понимаете? В святое святых у меня есть доступ, да, вот это самое главное, вот это освещает мою жизнь, а не то, что вот я такой жертвенный, поклоняюсь Богу, дисциплинированно хожу в церковь, это, конечно, хорошо, это надо делать, не оставлять, но не надо забыть в этом, что не сконцентрироваться на своих усилиях, ну, ты молодец, что ты поклоняешься, но ты не забудь, что самое главное, что тебя освещает, не твоя жертва, а святое святых, сам Бог тебя освящает. Благодать, церковь, это тело Христа. Прийти сюда, то, что мы приходим, мы иногда забываем. Мы думаем, мы относимся к церкви, надо идти. Вот пастор говорит, надо идти. Это честь, что мы здесь собираемся. Это тело Иисуса Христа. Надо это не забыть. И то, что мы делаем, жертвуем деньги, усилия там, моем, отдаем, поем. Это второстепенно, это важно, это нужно делать, но это второстепенно. А мы можем иногда забыть, и, ну какой же я молодец, а вот он ни этого не делает, ну как же он такой, надо, пастор, скажи какую-нибудь проповедь ему, вот что он, все, они, ну, я вот пою все регулярно, а они вообще грешники, мытари. Это нужно делать, да, это нужно делать, но надо не забыть, что нас освещает, сам Бог освещает, жертвенник нас освещает, а не наши усилия для Бога. И вот фарисей, вот это фарисейство проникает, вот, да, и вот с нами тоже может так происходить нехорошо. С 23 по 24 стих. Обличает немножко вас? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину, смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Сие надлежало делать, того не оставлять. Да? Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Да? Ну, представляете, десятину, вот у вас там дача, допустим, ну, много чего там растет, ну там, ладно, картошку вы там собрали, продали, десятину там отдали. А тут мята, да, совсем, и они тоже отдавали десятину. Ну, ничего себе, какие духовные люди, да, ну, потрясающе. Даже с мяты десятину отдавали, вот это да, да. Но самое главное забыли, забыли, что самое главное – милость, да. Фарисеи к нему было не подойти, милости от него и не пахло, к фарисею было не подойти. Все, он был, знаете, люди, которые вот... много-много как бы жертвуют, да, как бы десятину даже с мяты дают. К ним, у них такой вид, к ним не подойдешь. Они напряжены, они заняты серьезным спасением своей души, к ним не подойдешь. Они, милость к вам, они на вас рявкнут, ну, каким-то таким стихом или религиозным, что-то скажут. К ним вы не подойдете. И к Иисусу можно было подойти, к фарисеям просто так было не подойти. Вот. У них не было вот этого милости, любви к людям. И это самое главное. Вера, да, это нужно делать, ну, действительно все такое, да, Иисус говорит. Но главное – это вера. Мое упование на Бога самое главное, да. Упование, что я ничто, а Он все. Вот это самое главное. А в религии есть опасение начать думать, что ну какой же я молодец, он учитель грешников, вообще там благодаря меня люди все спасаются, благодаря меня там церковь держится, ну и вообще какой я благословитель, ну какой я молодец. Есть такие искушения, а надо вспомнить, да ты ничто, ты ничто, ты ничто. Это, вот это есть упование, тут есть смирение и упование, этого надо не забывать. Ты можешь многое делать, ты можешь быть действительно одаренным и помогать многим, это здорово. Но ты всегда должен помнить, в этом-то вера заключается, ты сам по себе ничто. Все, что ты делаешь, ты держишь во Христе. Без Христа ты ничего не можешь, аминь. Это надо помнить, вот это есть вера. Вот это есть вера, без Христа я ничего не могу. Все, что я делаю во Христе, но слава Ему. А это моя радость, что Бог меня использует. Но сам по себе, это не потому, что вот я такой упорный, дисциплинированный, это благодаря Христу, всегда это помнит, это важно, вот это, иметь такую веру. Иногда мы забываем про эту веру, хотя другие вещи делаем, и они начинают на первое место, чем вера, выходить. Что вера то, что уповая на Бога, ища Бога, Бог воздает, Бог воздает. Знаете, некоторые люди, они могут сделать много для церкви. Я встречаюсь с людьми, которые приходят и предлагают помощь свою. И я знаю, что они готовы потратить время, силы, деньги и взяться ревностно за это. Они это могут сделать. Но я вижу, у них нет вот личного упования на Бога. Понимаете, как бы. И я знаю, что если они так долго будут делать, они сгорят. Они сгорят. Они сгорят. Они, как бы, понимаете, иногда так происходит, ты хочешь что-то сделать, ты как бы хочешь сделать для людей, получается, ты хочешь утвердиться, чтобы тебя похвалили, чтобы ты почувствовал, ну, наверное, я не такой уж и страшный грешник, вот люди, я сделал это для церкви, там, я сделал это для людей, да, как бы человек начинает искуплять свою жизнь своими делами, дела нужно делать, да, но главное вера, впечатлить людей, ну, надо быть осторожным, не гоняться за славой человеческой. Должна быть вера, иначе ты сгоришь или превратишься вот этого религиозного фарисея, который все внешне, только все внешне, только все внешне. И получается, что вот как бы отцеживаешь комара, а верблюда пропускаешь. Вот так иногда получается. Вот так в нашей жизни, к сожалению, может получаться. Иисус предупреждает, чтобы мы избежали вот этих вот, вот этого вот горя фарисейского. С 25 по 36 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Ну, понятно, чашка важнее где? Внутри, да? Да? «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивым, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками пролитие крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, все придет народ сей. И даже сейчас некоторые могут, тоже люди говорят, ну вот если бы я был там, во время Иисуса я бы ни в коем случае не был сообщником вот этого плохого Понтия Пилата, вот этих ужасных фарисеев. Я никогда бы не был сообщником. Нет, конечно, да. Я бы не был, да. Я бы не стал гнать апостолов. Но это же апостолы. Нет, ну как же их можно гнать, да? Вот так люди говорят. Но эти же самые люди современные, они издают законы, и они гонят христиан сейчас. Они это делают. Они это делают. Мы можем ругать фарисеев, да, но разве далеко мы ушли от них, если больше заботимся тоже о внешнем, а не о внутреннем. Есть такая у вас проблема? Иногда о внешнем больше заботишься, да? Но это есть фарисейство, да? Это ужасно. Главное, что внутри, потому что изнутри все исходят нечистые мысли. Главное, что внутри, да? Как глупо внешне заботиться, ну, внешне, чтобы чаша была омыта, внутри сначала, да? Даже если она снаружи грязная, как небольшая проблема. Главное, чтобы внутри она была чистая, понимаете? Главное, чаша наша, чтобы была внутри чистая. Чистая ли наша чаша внутри? Сердце наше чистое или нет? Или просто вот мы внешне создали как бы облик какой-то, вот он духовный, вот он вроде христианин. А внутри что? А внутри что? А внутри что, да? И хотя мы можем говорить, нет, я не как фарисей, нет, фарисей он, конечно, плохой, нет, я не такой. Но что они делали, фарисеи? Они не делали какие-то супер ужасные ошибки, они делали ошибки, которые мы сейчас тоже делаем ошибки, нацеленность на внешнем, на славу человеческую, что люди скажут, как я буду выглядеть, что они потом скажут обо мне, и мы переживаем, тратим время на это много. А Бог что скажет? Понимаете? Фарисеи, они потеряли такую веру. Хотя мы можем ругать этих фарисеев. Самое внутреннее важное. Аминь. Чистое сердце узрят Бога. Аминь. Сердце должно быть чистое. Порождение ехиднины. То есть, ну, представляете, как резко Иисус говорит им. Как резко Он говорит. То есть, ехиднины, кто такой? Ядовитая змея, да? То есть, змеиное отродье Он им говорит. Вообще так резко, да? Вот этим людям, которых уважали, которые сидели на Моисеевом седалище, Иисус им говорит. Неужели так ужасно и страшно была их ошибка? Да, иначе бы Иисус так не стал бы такие слова употреблять. Но как же так они сидели на Моисеевом седалище? Как так они стали прислужниками сатаны? Разве такое может? Это же религия от Бога. Как они могли все в сатанинство превратить? Как такое могло произойти? Вот такое происходило и такое происходит сейчас. Фарисеи, они могли сказать, вот слушая Иисуса, а при чем тут мы? Мы Авеля не убивали, да? Для них, может быть, было как-то необычно. Почему ты нас убиваешь, то есть обвиняешь в убийстве Авеля или Захарии? Но Иисус это делает вот почему. Потому что, по сути дела, они по духу, по внутренним состояниям, они были такие же, вот, как те, которые убили Авеля и те, которые убили Захарию, они по духу были такие же. И сейчас вот эти фарисеи и книжники, да, они что делают? Они уже задумали убить Иисуса. Они сначала сказали это от Вельзевула, а теперь они уже все, они думали, как убить Иисуса. Просто надо найти было удобное время, чтобы не было слишком много шума, переполоха, чтобы народ там не возмутился. Они хотели уже убить Иисуса. Вот этого пророка, сына Божьего, вот этого сына, хозяина виноградника, они задумали уже убить. Иисус им говорит, ну смотрите, вся этот гнев, он изольется, вот начиная от крови Авеля на вас, если вы не покаетесь, если вы продолжите в этом. И вот как это можно приложить, ну, на современное? Дело в том, что ну, я, допустим, я не убивал Авеля, я не убивал Захарию, да. Но если я противись Богу, по сути дела, я на стороне сатаны, понимаете? Тут нету как бы третьего. Вот там эти плохие убили Авеля, вот эти посвященные люди. Ну, я так, не такой уж я плохой. Да так не бывает. Ты или с Богом, или ты с сатаной. Даже песня есть такая, Боб Дилан. Ты или с Богом, или ты с сатаной, или со Христом, или с сатаной. Ты все равно кому-то должен служить. Нету третьего. Это две вещи. Ты можешь быть молчаливо что-то одобрять, может, ты будешь агрессивно что-то выступать против истины, но ты против. И в конце концов тоже будет другой суд. Вот здесь, что здесь произошло? Иисус сказал, что все придет народ сей, да? Они по духу были такие, они задумали убить уже самого главного пророка Иисуса. Да? И что произошло, это примерно 30-й год от Рождества Христова, а в 70-м году, мы знаем, израильский народ, он был разбит, уничтожен, храм был разрушен, камня на камне не оставили, их увели в плен, и вот только совсем недавно, в 1948 году, они восстановили свое как государство. Но храм у них все равно нету, и вот это вот суд настиг их в 70-м году, и все, дома остался их пуст. Вот это произошло, да, такой суд был над Израилем, да. Но в Римлянах в 1 главе, в 18 стихе, говорится нам про другой суд, который будет в будущем. 1.18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Вот она, эта ценная информация. Скоро будет суд. Бог изольет свой праведный гнев на всякое нечестие, на всякую неправду. Это произойдет. Это произойдет. И сейчас есть возможность покаяться и верить Иисусу Христу, следовать за Иисусом Христом, быть волей Божией. Или можно оставить все как есть. Но тогда мы и будем приписаны тем, кто убил Авеля, тем, кто был против Иисуса. Гнев, он изливается, справедливый гнев на эту землю. Ну, скоро он изольется, открывается гнев Божий, да? На всех, кто молчанием или словами он подавляет истину. Своими словами, своим поведением человек может подавлять истину, да? И вот этот суд, он придет. И люди, которые сейчас говорят, да нет, я не против Иисуса, я не против церкви, нет, религия – это хорошо. Вот. Но, по сути дела, люди зачастую, говоря такие правильные вещи, они живут, ну, не по-божьему. Так что суд грядет, вот для этих фарисеев суд шел, и он наступил. И этот суд грядет, и он, который вот в Римлянах говорится, да, он наступит. Готовы ли мы? Знаем ли мы, как спастись от этого? И последний стих с 37 по 39 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне». Вот думая о гневе Божьем, люди иногда начинают говорить, что Бог какой-то он гневный. Надо не забыть, что здесь вот такая фраза. Сколько раз я хотел собрать. Бог терпел Израиль, ну сколько? 1014 веков, по сути дела, если читать Ветхий Завет внимательно, он терпел Израиль, он не хотел его наказывать. 14 веков он посылал пророков, начиная там от Моисея, пророков. Одних побили, других не слушаются, других вообще убили, изгнали. 14 веков Бог терпел, но потом, в конце концов, гнев излился на Израиль. Гнев излился на Израиль. И, думая о гневе Божьем, мы должны понять, что милости Божьей гораздо больше. Гораздо больше. Если вы нормально, внимательно прочитаете Библию, то, ну, всю, и вы не скажете, что Бог это Бог гнева, Бог Ветхого Завета Бог гнева. Нет, это Бог милости. 14 веков он терпел. Но когда уже убили, эти виноградари убили сына, ну, это уже вообще перебор. Это вообще перебор. Что делать с этими виноградарями? Он слуг посылал, а собрать свои плоды. Хозяин хотел свои плоды. Это его виноградник был. Они были слуги. Они этого прибили, этого выгнали. И когда сына послали, они не постыдились, убили. Виноградари это они были. Это было Моисеево седалище. Но что они сделали? Что они сделали? И гнев Божий пришел. Гнев Божий пришел. Я хочу сказать, что Бог, он очень долготерпелив. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает, да? Но вы не захотели, да? Вы не захотели. Я хотел, вы не захотели. Бог хочет, человек не хочет. Я верю свободу выбора. И если человек оказывается в гиене, это его был выбор. Бог хотел его спасти. Много раз хотел, он не захотел. Видите это в тексте? Сколько раз я хотел. Если Бог хочет, почему человек не спасен? Потому что человек не хочет. Бог дает такую свободу тоже. Он дал это, посадив дерево добра и зла. Бог дает эту свободу. Свобода – это благо. Бог не хочет насильно, чтобы его любили. Так не получится. Любовь, она не может быть насильна. Она не может быть. Ты должен проявить свою свободу и выбрать Бога. Тем более ты Божье творение. Тем более Бог благ. Все предрасполагает, чтобы ты выбрал Бога. Пожертвовал своим сыном. Покорил нас своей любовью. Сколько раз Бог собирает, и если человек не собран, это значит, он сам не захотел. Поэтому, если кто-то из нас не попадет в Царство Небесное, это не потому, что Бог не хочет, Бог очень хочет. Он пожертвовал своим сыном за каждого из нас. Это значит, мы не захотели. Дом пуст, да, ну, как я говорил, оставляется дом пустой, и этот дом, Израиль, он до сих пор пуст, храм до сих пор не построен, слава Божия, не вернулась. И вот что произошло с Израилем, они были народ избранный, понимаете, они были потомками друга Божьего Авраама, у них был храм, у них был ковчег, у них было седалище Моисеева, они, им спасение вообще первым должно было прийти. И смотрите, что с ними произошло. И в этом есть предупреждение нам тоже. Откройте со мной последний вот отрывок Римлянам, 11 глава. Мы закончим. 11 глава. Наше спасение, оно драгоценно. Но очень много предупреждений, чтобы мы дорожили своим этим спасением. Это по благодати, это не от нас, конечно, но этим нужно дорожить. 17 по 22 стих, да, Римлянам 11 глава. «Если же некоторые из ветвей отломились», вот эти вот, которые раньше сидели на Моисеевом седалище, они отломились, да, Израиль отломился, «а ты дикая маслина», ну, то есть вот русские, англичане, немцы, ну, язычники, в общем, да, греки, «привился на место их и стал общником корня и сока и маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. И если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Помните, я, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый раз рассказывал про собрание первокурсников, и когда ректор сказал, что ну, надо посвятить себя этому, потому что иначе не все сидящие здесь закончат этот институт. Да? И там был один человек, который удивлялся, ну, к нему это не относится. И именно он не закончил этот институт. Понимаете? И я к чему говорю, вот мы слышим эти проповеди о лицемерии, о внешнем, что, да, чтобы, ну, чтобы о внутреннем мы заботимся. Мы это все слышим эти предупреждения, потому что Бог хочет, чтобы мы дошли до конца, чтобы мы предстали чисто и непорочно в Царстве Божьем. Но если мы думаем, да нет, ко мне не относится, это вот тому, пятому, десятому, вот к нему это да, и вот он, да, лицемер, вот его надо обличить. Если мы так думаем, в этом есть опасность, говорится, что должен быть страх вот такой определенный. Мы должны со страхом совершать свое спасение, дорожить. Он не пощадил природных ветвей. А я-то вообще дикая маслина. Я вообще сбоку припек. Для меня табличка на свадебном браке не была выставлена. Просто они лопухнулись и меня пригласили с улицы. Если их выгнали, то я. Поэтому я должен не гордиться, держаться. Все вот эти вот наставления против фарисейства, против духа фарисейского, против лицемерия, я должен принимать. Практика показывает, не все, кто начинают, я даже так скажу, братья и сестры, вот год назад мы сделали фотографию, хорошая фотография, но не все на этой фотографии уже сейчас с нами, не все. Хорошая фотография, слава Божия, спасенные, искупленные, улыбаются, освобожденные. Бог верен, но не все уже с нами, понимаете? Поэтому надо вот бодрствовать, сторониться этого лицемерия, помнить, что самое главное. Самое главное, мы, это не так уж сложно, а то вы подумаете, что все сложно. Любить Бога, любить ближнего, да? Самое, все просто. Вот когда я люблю свою жену, да, я не просто говорю: Наташа, я тебя люблю, правильно? Так не прокатит, да? Я забочусь, слушаю внимательно, да, дарю подарки, да? Я не могу сказать: я тебя люблю, и пошел там на сторону. Так не прокатит, так, ну, с человеческой точки зрения мы понимаем. А почему же мы думаем, что мы Богу скажем: я тебя люблю, да, Бог, ты истинный, да, да, Иисус умер за меня. А жить вообще, как это самое, как язычники, поклоняясь золоту, человеческой славе, пытаясь вот только вот на людей сыграть, а не на Бога. Почему мы думаем, что так это прокатит? Так, не, так нельзя думать. Надо любить Бога всем сердцем, всеми силами. Иисус четко об этом говорил. Если вы любите больше маму, папу, сына, так не пройдет. Вы должны Бога на первое место поставить, тогда будет порядок. Братья и сестры, это очень важно, как часто в церквях сидят люди, для которых Бог важен, но не на первом месте. Но не на первом месте. Фарисеи, для фарисеев Бог был важен, никто не спорит, но он не был на первом месте. На первом месте их желание, их воля была сама, и они и горем, горем они плохо закончили. Поэтому, говоря вот этой великой Божьей любви, о вот этом спасении толиком, да, о благодати, мы должны делать вот эти вот предупреждения, что самое важное, чтобы сердце, оно было, тянется, любит Бога и любит ближнего, да, не просто Бога любит, но любит ближнего. Потому что если ты Бога любишь по-настоящему, то, конечно, ты будешь любить другого верующего, другого брата. Чтобы быть благословенным, надо знать, а в чем есть горе. Это важно знать. И вот Иисус, Дух Святой нам показывает, в чем может быть горе, в чем может быть... Не благословение и проклятие. Аминь.